Эпилог. Дорога к старым камням делала два оборота вокруг холма, прежде чем достигнуть вершины. Ее состояние даже в хорошую погоду оставляло желать лучшего, а теперь она к тому же раскисла от ночного снегопада. Снег осенью в речных землях — это противоречит природе. Снег, правда, продержался только одну ночь и почти весь растаял, когда взошло солнце. Однако Мэрот счел его дурной приметой. Дожди, половодья, пожары и война лишили их двух урожаев и доброй части третьего. Ранняя же зима грозила голодом всем речным землям. Да, голодать будут многие, а некоторые даже умрут. Мэрот надеялся, что не войдет в их число. Хотя с его удачей все может быть. Нижние склоны холма под руинами замка заросли таким густым лесом, что в нем свободно могла укрыться целая сотня разбойников. Может быть, они все это время следят за ним. Мэрот смотрел по сторонам, но не видел ничего, кроме дрока, крапивы, чертополоха и ежевики, растущих между соснами и серо-зелеными страждеревьями. Толстые стволы перемежались хилым молодым дубняком, ясенями и вязами. Впрочем, если он не видит разбойников, это еще ничего не значит. Они умеют прятаться лучше, чем честные люди. Мэрот, по правде сказать, от души ненавидел леса, а разбойников не любил еще больше. «Они загубили мою жизнь». — жаловался он в подпитии. По мнению отца, он бывал в подпитии слишком часто и слишком при этом шумел. Что ж, это верно. В близнецах надо хоть чем-то отличаться от других, иначе о тебе вовсе забудут. Но репутация самого большого пьянчуги во всем замке ничего доброго ему не сулила. А ведь когда-то он надеялся стать самым славным рыцарем из всех, когда-либо державших копье. Боги лишили его этой надежды, так и чего бы ему не выпить время от времени. Это помогает от головной боли. Жена у него сварливая, отец его презирает, от детей никакой радости. Чего же ради ему оставаться трезвым? Теперь, однако, он был трезв. Он выпил пару рогов эля, когда завтракал, и маленькую чашу красного, когда пустился в путь. Но это единственно ради того, чтобы в голове не стучало. Мэрот чувствовал, как боль копится позади глаз. Дай ей только случай, и в голове разбушуется настоящая буря. Тогда он только и мог, что лежать в темной комнате с влажной повязкой на глазах, кляня свою судьбу и безымянного разбойника, повинного во всем этом. Даже мысль о недомогании вызвала у него тревогу. Сейчас он никак не может позволить себе болеть. Если он благополучно доставит Петира домой, вся его судьба переменится. Все, что нужно, это доехать до вершины, встретиться с проклятыми головорезами в развалинах замка и уплатить выкуп. Проще некуда. Даже он тут ничего не сможет напортить, если только голова у него не разболится и даст ему усидеть на коне. К закату он должен прибыть на место встречи, а не валяться в слезах у обочины дороги. Мэрот потер двумя пальцами висок. Еще один оборот вокруг холма, и он на месте. Когда пришло письмо, и Мэрот вызвался отвезти выкуп, отец прищурился и сказал: «Ты Мэрот?» И засмеялся в нос этим своим мерзким «хе-хе-хе». Пришлось чуть ли не на коленях ползать, чтобы ему доверили это треклятое золото. В кустах у дороги что-то шевельнулось. Мэрот натянул поводья и схватился за меч, но оказалось, что это всего лишь белка. «Дурак», — сказал он себе, вдвинув меч обратно в ножны. «У разбойников хвостов нет. Седьмое пекло. Мэрот, держи же себя в руках». Сердце у него колотилось, как у зеленого юнца в первом сражении. Это не королевский лес, и ему предстоит встреча не с былым братством, а всего только с жалкой шайкой лорда Молнии. На миг у него возникло искушение повернуть назад и доехать до ближайшего кабака. На это золото можно купить много эля. Хватит, чтобы начисто забыть о Петере Прыще. Пусть его вешают, если охота. Сам виноват. Тот, кто бежит, высунув язык за первой попавшейся шлюхой, ничего лучшего не заслуживает. В висках уже начинало стучать, пока не сильно, но он знал, что скоро станет хуже. Марат потер переносицу. Нет, он не вправе так дурно думать о Петире, ведь с ним самим случился такой же грех, когда он был в его возрасте. Марат, правда, отделался только оспой, но все равно осуждать других ему не пристало. У шлюх есть свои достоинства, особенно когда у тебя рожа, как у Петира. Бедняга женат, но в жене-то все и горе. Мало того, что она вдвое старше Петира, она еще и с его братом Уолдером спит, если верить слухам. В близнецах слухов всегда полным-полно, и далеко не все из них правдивы, но в этом случае Мэрот склонен был поверить. Уолдер Черный всегда берет то, что хочет, будь это даже жена родного брата. С женой Эдвина он тоже спал, это всем известно. И Уолда Светлая иногда бегала к нему в постель, а кое-кто говорит даже, что с седьмой леди Фрей он был знаком куда лучше, чем ему полагалось. Неудивительно, что он отказывается жениться. Зачем покупать корову, когда можно доить чужих? Ругаясь про себя, Мэрот ударил лошадь каблуками. Мысль о том, чтобы пропить золото, сильно соблазняла его. Но если он вернется назад без Петира, ему лучше не возвращаться вовсе. Лорду Уолдеру скоро стукнет 92. Он стал тук на ухо, почти ничего не видит, и подагра так его скрючила, что он передвигается только в носилках. Все его сыновья сходятся на том, что он долго не протянет. Когда же он умрет, начнутся перемены, и нельзя сказать, чтобы к лучшему. Отец сварлив и упрям, у него железная воля, а язык, как осиное жало. Но свое потомство он заботой не оставляет, даже тех, в ком он разочаровался, даже тех, кого не помнит по именам. Но как только его не станет... Когда в наследниках ходил Стеврон, все обстояло по-другому. Старик натаскивал Стеврона добрых 60 лет, вбивая ему в голову, что кровь не водится. Но Стеврон умер, отправившись с молодым волком на запад. «От ожидания, не иначе», — сострил Лотар Хромой, когда ворон принес весть о его кончине. А его сыновья и внуки — Фрей совсем другого пошиба. Теперь наследником стал сын Стеврона, сир Риман, тупоголовый, упрямый и жадный. А за Риманом следуют его сыновья — Эдвин и Уолдер Черный, которые будут еще почище. «К счастью», — сказал как-то Лотар, — «друг дружку они ненавидят еще больше, чем нас». Мэрот не был уверен, что это к счастью. А Лотар, если на то пошло, еще опаснее, чем они оба. Перебить Старков на свадьбе Рослин приказал сам лорд Уолдер, но придумал это Лотар вместе с Руси Бултоном. Вплоть до того, какие песни следует играть на пиру. За чашей вина с Лотаром очень весело. Но Мэрот не такой дурак, чтобы поворачиваться к нему спиной. В близнецах быстро учишься доверять только родным братьям и сестрам, да и то с оглядкой. По всей видимости, со смертью старика все его сыновья будут сами за себя. И дочери тоже. Новый лорд переправы, конечно, оставит в близнецах некоторое количество дядюшек, племянников и кузенов, тех, кому он доверяет, а еще вернее тех, кого он сочтет для себя полезными, а остальных вышвырнет вон. Это беспокоило Мэрота больше, чем можно выразить словами. Меньше, чем через 3 года ему минет 40. Не те годы, чтобы начинать жизнь межевого рыцаря. Если бы он даже был рыцарем, которым так и не стал. У него нет ни земель, ни собственного состояния. То, что на нем, вот и все его имущество. Даже конь, на котором он едет, ему не принадлежит. Он недостаточно умен для мейстера, недостаточно благочестив для септона, недостаточно свиреп для наемника. Из всех даров боги наделили его только одним – происхождением. Да и тут поскупились. Что толку быть сыном богатого и могущественного дома, если ты 9-й сын? Если взять в расчет всех внуков и правнуков, Мэрот скорее получит сан верховного септона, чем унаследует близнецы. Не везет ему, никогда не везло.